«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломенцева. Как победить нравственную нечистоту?
Когда мы говорим сегодня о моральном состоянии общества, если вы заговорите об этом со среднестатистическим человеком где угодно, будь это на работе, будь это в колледже, будь это где-то в каких-то кругах, где собираются люди, сегодня разговоры о морали и нравственности считаются чем-то забитым, старым, немодным, отсталым. То есть люди, которые говорят об этом, на них смотрят свысока, как на тех, кто ничего не понимает, как на тех, кто не такой продвинутый, как на тех, кто отстал от жизни. Ну, это в общем кругах, вообще в кругах мирских. Если мы посмотрим на состояние церкви, то в церкви это, конечно, гораздо в меньшей степени проявляется. Здесь гораздо больше говорится о морали, гораздо больше люди придерживаются каких-то рамок морали. Но тем не менее, когда мы внимательно посмотрим, то мы можем ясно увидеть признаки агрессивной массированной атаки дьявола на зону, на сферу морали нашей с вами жизни. Причина этой проблемы заключается не в том, что мы просто живем в такую пору, что время, которое выпало нам жить, оно в большей степени более агрессивно, и в нем больше всяких искушений. Причина происходящего заключается в определенных духовных процессах. Когда мы наблюдаем за историей церкви и смотрим на разные периоды, мы можем видеть, что в разные периоды церковь по-разному реагировала на то, что происходило в мире. Моральные, нравственные проблемы – это не проблемы 21 века только. Эти проблемы мы можем найти в дохристианский период. Эти проблемы можем найти в Римской империи. Очень сильное развращение было людей. Эти проблемы были во времена Ноя, допотопный период. То есть самые разные периоды жизни человечества отражаются или отмечены вот этим оголтелым или оголтелой безнравственностью, оголтелым отступлением. Вопрос заключается в том, как мы реагируем на это. Вопрос заключается в том, что нам делать вообще с этим явлением. Где проводить черту? Как воевать? Уходить ли в монастырь для того, чтобы оградить себя от всего этого? Или же быть наоборот, стараться разговаривать на одном языке, окунаться в эту атмосферу людей, которые нас окружают и так далее? Как правильно себя вести? Или я назвал эту проповедь «Как победить нравственную нечистоту». Мы посмотрим сегодня на эти вопросы не с точки зрения праздного любопытства. Мы будем говорить о вопросе нравственной чистоте не просто для того, чтобы узнать стратегию, по которой кто-то может жить. Мы сегодня посмотрим на истину Священного Писания, которая покажет нам практический путь, как вы лично можете сохранить себя, свое сердце, свою жизнь, сохранить себя от нечестия и сохранить себя от разложения, от внутреннего разложения. Когда мы посмотрим на то, чем живет сегодня мир, мы можем увидеть такой хаос из нескольких, вернее, из многих элементов распущенности или многие элементы нравственной нечистоты. Начинается это с простой вещи – утрата скромности. За этим следует распущенность, за этим следует похоть. За похотью следуют сексуальные забавы, за забавами порнографические картинки, сексуальные фильмы, за ними внебрачный секс, дальше беспорядочный секс, дальше сексуальные извращения, после этого СПИДы, разные болезни, подорванная психика, внутренность человека разлагается от всего этого. Это движется дальше, разрушенные семьи. Мы сегодня живем в век, когда катастрофически разрушаются семьи. Дальше потеря способности создавать семью. Сегодня бедствие в обществе вообще. Люди не просто не могут удержать семью, люди не могут ее создать. Почему? Потому что внутри растление, которое началось с нескромности, началось с моральной распущенности, оно пришло к этому положению. Дальше преступления, которые совершаются на этой почве. Дальше связанные с этим алкоголь. Наркотики – это все категории одного типа. Это все качества или состояния, которые в одной обойме идут. Дальше разрушение личности и разрушение общества. В принципе, потоп или то время, когда человечество пришло к этой критической точке, человечество пережило вот эти все элементы разложения. Оно пришло к тому, что полностью разрушилось общество. Общество не в состоянии было жить вообще, поэтому Бог его просто уничтожил. Бог просто смел его с лица земли и сохранил жизнь людей в одной семье, вы знаете. Все вот эти явления, о которых мы сегодня говорим, это явления относятся к категории моральной распущенности, моральной нечистоты. Эти явления, они проползают в сознание медленно. Это не что-то такое, что сразу бух вот здесь посередине, и сразу вы имеете с ним дело. Это все то, что вкрадывается в ваши мысли. Это все то, что, забравшись в мысли, приводит человека к привыканию этого явления. Дальше, готовя почву до следующей ступени, человек делает следующий шаг, привыкает там. Дальше делает следующий шаг. И на каждом этапе разрушительный яд впрыскивается в человека для того, чтобы разрушить его как личность. Для того, чтобы разрушить не то, что его счастье, а его способность быть счастливым. Это очень опасное явление. Это явление, которое не просто привлекательные и яркие несут в себе проблемы. Это явление, которое несут в себе структурное разрушение сути личности человека. И потом, естественно, когда личность разрушается, разрушается общество. Или способность, если нет способности создать семью, разрушается общество все. Я хочу начать с вопроса, откуда берется нравственная нечистота. Нам очень важно знать источник. Нам очень важно ясно понять, чтобы мы могли изолировать этот источник, чтобы мы могли определить, откуда идет атака на нас, для того, чтобы не позволить ей функционировать вообще, для того, чтобы заблокировать ее на самом начале, в самой исходной точке. Очень важный принцип или очень важный вопрос, ответ на который мы находим на страницах Священного Писания. Я попрошу вас открыть вместе со мной послание к римлянам, 1 глава. Мы будем читать с 21 стиха. Это очень важные стихи. Мы часто к ним обращаемся, потому что в них апостол Павел дает характеристику состоянию сегодняшнего общества и показывает процесс, каким образом человечество попало туда, где оно находится. Каким образом вот этот вселенский обман заполонил умы людей? И каким образом люди страдают сегодня от этого? Давайте посмотрим. Первая глава послания к римлянам. Мы будем читать с 21 стиха. «Ну как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям». Дальше мы читаем весь список всего того кошмара, который описан в конце первой главы послания к римлянам. Я хочу обратить ваше внимание на несколько подчеркнутых слов здесь. Конечно, все начинается с самого первого элемента, что люди, имея информацию о Боге, зная, что Бог реален, зная, что Бог существует, они не поклоняются Ему, не прославляют Его. И это вызывает цепную реакцию, дальнейшую реакцию всего того, что происходит в уме, всего того, что происходит в жизни. Это ключевой момент. Мы сегодня не так много будем говорить о нем, потому что мы много говорим об этом в разных местах. Но это нужно понять. Когда мы видим любое проявление моральной распущенности, его всегда можно проследить его начало к тому, что человек не преклоняется перед Богом или недостаточно преклоняется перед Богом. Когда я хожу и общаюсь с вами, я вижу ваше поведение, я вижу ваше навыки, каким образом вы общаетесь. Я вижу, как вы одеваетесь. Я вижу, какие ценности у вас. И за вот этим внешним фасадом, если вы немножечко хотя бы имеете опыт общения с людьми, вы можете увидеть, откуда это берется. Вы можете увидеть, что вот где-то вот там, в самом начале, у человека отсутствует трепет перед Богом. Человек не проводит время, чтобы видеть Бога, чтобы поклоняться Ему, чтобы жить им. А он, вы знаете, вроде бы в церкви, вроде бы поет, вроде бы занимается какой-то активностью, но реальную подпитку для своей души он берет откуда-то со стороны. Он какими-то другими вещами питает свой ум. И это обязательно проявляется. Как я уже сказал, это проявляется в самых разных сферах, иногда кажущихся невинными сферы. Иногда действия, которые, казалось бы, ничего такого слишком большого не значат. И очень трудно даже взять и вот на одном единственном действии человека, каким-то образом привлечь его к какой-то ответственности. И на этом очень многие люди проскальзывают. Они думают, что раз никто ничего не говорит, то значит все нормально. Хотя уже давно что-то там ненормально. Но мы сегодня не будем останавливаться на том, что вверху. Мы не будем говорить о поклонении Богу. Хотя это сверхважный вопрос. Мы поговорим о следующей ступени. Посмотрите, что происходит. Когда люди не поклонились Богу, тогда они имеют дело с одним мощным элементом их сути, сути личности. Посмотрите, что здесь написано. Когда они не поклонились Богу, 24 стих, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Вот откуда нечистота появляется. Она не просто так вот где-то, знаете, летает в воздухе, раз только и приземлилась. Вот тебе на газон цветочный перед вашим домом. Или наоборот, еще глубже, на ваш письменный стол куда-нибудь. Совершенно не так. Нечистота никогда не появится без похоти. Никогда. Вот почему нечистота имеет в каждом из нас, в каждом человеке своего алай, своего сторонника. Нечистота – это вещь, которая не сразу in full-blown form, не сразу в полной развитой форме живет в самом человеке. Это то, что приходит постепенно. Но всякая нечистота обязательно исходит из похоти. Посмотрите еще раз, что здесь написано. Как они не поклоняются Богу, не прославляют Бога сердцем. Есть люди, которые прославляют Бога устами, но это не в счет. Есть многие, кто прославляет Бога устами, но в нечистоте находятся. В самой разной форме или самого разного уровня нечистоте. Речь идет о поклонении сердцем, о преклонении в душе. Так вот, если люди не поклоняются Богу, то смотри, что получается. Предает Бог похоти. И похоть движет человека в нечистоту. Вот весь тот кошмар, о котором мы только что говорили. Это еще не все. Так что они сквернили сами свои тела. Что они делают? Похоть обязательно приводит к осквернению тела. Оскверняется тело разными способами. Самыми разными средствами оскверняют тело. Мы сегодня о некоторых средствах поговорим. Я хочу показать вам вот эту цепочку. Значит, не поклоняется человек Богу, тогда Бог оставляет человека во власть его собственной похоти. А похоть ничего другого не может генерировать, как только нечистоту. Нечистоте. Смотрите, что дальше. Следующая ступень. Они заменили истину Божью ложью. И поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Потому предал их Бог постыдным страстям, написано. Вот посмотрите, один барьер рухнул, когда человек не поклоняется Богу, когда его похоть занимает главное место, когда человек считает, что его желания должны удовлетворяться. Этот барьер рухнул, и сразу это ведет его к нечистоте. Но здесь возникает второй барьер. Барьер, который для любого человека, а особенно для тех, кто ходит в церковь, достаточно существенный. Люди знают, что Библия осуждает нечистоту. Даже самые распущенные люди знают об этом. Даже те, кто усиленно навязывает образ жизни морального растления, даже они усиленно каким-то образом пытаются заглушить голос того, что говорит Библия. Вот почему весь сыр-бор сейчас этот в обществе, когда общество просто боится людей, которые библейски принципиальны. Ты живи на любых принципах, на каких хочешь. Но если только ты скажешь, что твоя политика или твоя общественная деятельность определяется Писанием, сразу на тебе поставят крест общества. Сразу тебя охарактеризует фанатик. Сразу же ты будешь в зоне, даже вот в демократическом обществе Запада, сразу же ты будешь в зоне людей, которые не имеют права воздействовать на общество. Но это немножко другая тема. Действительно, мы и не должны воздействовать на общество политическим путем. У нас Бог оставил другие средства, о которых ясно Он говорит, мы должны распространять влияние божественного совершенства, которое отражается в нашем характере. Таким образом влиять на общество и изменять его. Но это для другого раза, для другой темы. Сегодня мы говорим о том, что люди, которые живут похотями, они обязательно будут заменять истину ложью. Обязательно. There is no other way. Это определяет. Если человек живет своей похотью, он обязательно будет жить в нечистоте и к нечистоте. И его усилия будут обязательно направлены уже насколько он умен. Это будет зависеть от того, насколько он умен, чтобы тщательно заменять каждую истину Божью каким-то ложным постулатом. Вот откуда выстраивается вся система современной морали, если ее так можно назвать, хотя это уже не мораль, а аморальность. Вот почему люди сегодня, которые живут, они просто чувствуют себя абсолютно свободно, когда они живут в извращении всякой, в растлении. И они считают, что это нормально. Почему? Потому что они уже в своей системе координат произвели вот эту замену. Уже вот этот блок Божьей истины был вытащен и был заменен блоком какой-то лжи. Заметьте, это ведет дальше, это ведет к постыдным страстям. Это, в принципе, постыдные страсти, это более полная реализация похотей. И дальше перечисляется большой список постыдных страстей. Окей. Откуда берется нравственная нечистота? Мы посмотрели на этот текст подробно. Я хочу сейчас немножечко остановиться на некоторых факторах, которые мы здесь видим. Первое, первый принцип, откуда берется нравственная нечистота, нам нужно понимать, что существует такое явление, как власть похоти. Похоть обладает властью. Это не просто безобидное явление, которое существует в нас. Похоть – это очень дикий зверь, который постоянно должен быть в клетке, который постоянно должен чем-то контролироваться. Как только человек перестает контролировать свою похоть, как только у него нет инструментов для того, чтобы контролировать свою похоть, вот этот дикий зверь вырывается, и он начинает творить все то, что он хочет творить, разрушая все вокруг. Похоть обладает властью. Это нужно понимать, ребята. Многие люди думают, что похоть – это что-то такое безобидное, это что-то такое, знаете, с чем человек немножко может поиграть, что, знаете, адреналин в крови добавляет, что каким-то образом чувство человека немножко лучше заставляет, что вот если он где-то по краю пройдет, где-то к кому-то прикоснется, где-то что-то посмотрит, где-то оденет что-то на себя такое, что в общем-то вызывает такие похотливые взгляды. И человек ощущает вот этот thrill, ощущает вот это сердцебиение, ощущает эту сладость похоти. Но это сладость похоти. Это все равно, что человек, играющий с акулой, у которого тоже thrill, у которого тоже адреналин, но который никогда ее не победит, который обязательно будет поражен. Похоть обладает властью. Как я уже сказал, что чем больше человек открывает возможности для похоти, тем больше она захватывает власть, тем меньше у человека остается способность ее контролировать. Я думаю, что многие из вас имеют опыт борьбы с похотью. Кто-то более успешный, кто-то менее успешный. И вы можете сказать, вот вспомните, как вы боролись с похотью в разных формах. И вы можете сказать, что если на похоть наступаешь раньше, способен ее контролировать лучше. Как только дал ей чуть-чуть места, так уже не управляешься с ней. Так уже она доводит тебя до какой-то беды, иногда маленькой, иногда большой. Насколько хватит, знаете, силы для того, чтобы остановиться где-то, или иногда приходится чью-то помощь привлекать для того, чтобы остановиться. То есть похоть обладает колоссальной властью. Что такое похоть? В принципе, похоть – это сильное желание. Эпитумео – греческое слово. Мы много раз о нем говорили. Это сильное желание. И в самом факте желания нет ничего плохого. Но когда мы читаем слово «похоть», оно всегда употребляется в двух ситуациях. То есть, одна ситуация – это хотеть греховного, когда люди очень сильно хотят греховного. Первое. И вторая ситуация – это когда люди хотят того, что не греховно, но они хотят его слишком много. Давайте посмотрим на два этих положения и посмотрим, как они действуют в нашей жизни, или каким образом мы можем не заметить проявление похоти и власти похоти. Хотеть греховного. Много разных вещей, которые явно греховны, но мы их хотим. Конечно, если вы верующий человек, и если вы хотя бы более-менее открываете слово и читаете его, и где-то как-то слушаете, хотите, я думаю, что вы ограждаете себя от явных, грубых, сильных, таких ярких грехов, чтобы вы не хотели. Хотя кто его знает? Мы же не знаем, о чем вы думаете сейчас. Вот представьте себе, если бы сейчас у нас была способность видеть, кто о чем думает. Или слышать. Видеть имиджи, которые люди представляют. Я думаю, что наша картина восприятия людей вокруг очень сильно бы поменялась. Если бы мы видели, что происходит. Если бы мы увидели обиду, злобу, которая прикрыта улыбкой такой. Может быть, мы увидим там страсти, похоти, мечтания о ком-то. Может быть, мы увидим там нечистые помышления какие-то. Но я хочу сегодня сказать о том, что существует большая масса вещей, о которых мы думаем и которых мы хотим, не придавая этому значения. Ну, например, такой фактор. Люди хотят внимания других. Это греховная или негреховная цель? Люди хотят, чтобы на них обращали внимание. Подумайте внимательно, подумайте хорошо. Греховно это или не греховно? А трудный вопрос. Знаете, почему трудный? Потому что мы привыкли к тому, что это делают все. Но хотя если мы внимательно посмотрим на то, что говорит Священное Писание, мы можем увидеть в том, что привлекать к себе внимание – это стремление доминировать, это стремление быть выше других, это стремление, чтобы тебя выделили в среде твоих людей. Привлекать к себе внимание всегда, абсолютно всегда связано с гордостью. Абсолютно всегда. Окей, теперь давайте посмотрим, как мы привлекаем к себе внимание. По-разному. Один из наиболее распространенных способов – одежда. Окей, давайте внимательно посмотрим, когда вы одеваетесь, чтобы послужить другим или привлечь внимание к себе? Ну, конечно, вы прежде всего себе служите, естественно, да, ходить раздетым неудобно. Безусловно, но я не говорю об этой первой задаче, которая перед каждый раз, когда мы одеваемся. Когда мы выбираем, какого цвета одеть, о чем вы думаете? Очень часто, где-то подспудно, конечно, я думаю, что здесь нет людей, которые уже до такой степени, которые стоят перед своим гардеробом и думают, окей, в этой заметят, а в этой нет. Я не думаю, что вы дошли уже до такой точки, но я думаю, что очень многие люди где-то вот там внизу, где-то глубоко, где-то имеют в виду, чтобы вот эта форма, она зацепила чей-то взгляд. Когда мы говорим об одежде, допустим, об одежде мы говорим, хотя это не единственный фактор, когда мы говорим об одежде, смотрите, если мы хотим, заботимся о том, чтобы мы своей жизнью служили другим, то мы будем одеваться таким образом, чтобы не вводить никого в смущение, чтобы не заставлять никого грешить. Я чувствую, я слышу, многие девушки говорят, а пусть не смотрят. Окей, логичный аргумент, согласен, логичный аргумент. Пусть не смотрят, я с вами вполне согласен. Но давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Для чего так одеваться? Как я уже сказал, что сегодня индустрия моды работает на то, как одеть, не одевая. Как создать эффект, что вроде бы одетый, а в то же самое время все наружу. Да, вот эти модельеры, они искусно работают над этим вопросом. Я согласен, девушки, что очень трудно одеваться сегодня в магазинах, потому что весь вот этот стиль, он построен на вот этом извращенном менталитете человеческом. Ну, заметьте, если мы своей жизнью ищем не того, чтобы выделиться сами, а ищем то, чтобы мы могли, придя в церковь, придя в общество, чтобы мы могли послужить людям, мы подумаем об этих вопросах. Это очень важный фактор. Мы даже больше подумаем. Мы подумаем не так, окей, Женя или дядь Леша, или еще кто-нибудь. До какой степени я могу оголиться, чтобы все-таки быть нормальной? В принципе, некоторые люди задают именно такой вопрос. Окей, сколько? Столько? Нет, другой вопрос будет задаваться. Вопрос будет задаваться следующий. Окей, каким образом я смогу прийти в церковь так, чтобы я выглядел красиво, чтобы я создавала эффект того, что здесь действительно поклоняются Богу, и чтобы я не привлекала внимания к себе. Мы об этом много раз говорили, у нас есть на веб-сайте, помните, такой документ о том, советы по тому, как выбирать одежду и так далее. И слава Богу, в основном молодежь знает это и относится нормально, но всегда возникает искушение. Всегда возникают всякие разные вещи вокруг, которые сбивают нас. Или манеры поведения. Еще один фактор. Вот смотрите, мы говорили об одежде. Манера поведения точно так же. Когда вы относитесь, когда вы в обществе, когда вы разговариваете, когда вы каким-то образом строите взаимоотношения, почему вы ведете себя так или иначе? Вы хотите послужить? Или же вы думаете о том, каким образом привлечь внимание к себе? Что сделать, чтобы вы там были отмечены каким-то образом? Здесь тоже самые разные факторы существуют. Начиная от того, как люди разговаривают. С кем они проводят время. Как они общаются. Насколько они беспокоены тем, чтобы быть популярным и быть впереди и так далее. Или же они просто живут. Живут свободно, живут, доверившись Богу, живут, созидая вокруг себя. Или же служение, еще один фактор утверждения себя или привлечения внимания. Люди, которые думают, я буду что-то делать. Для чего? Меня будут видеть. Вот почему во многих церквях такая беда, там драка за то, кому в хоре петь. Ну еще бы. Каждое собрание впереди, на выставке. Каждое собрание у тебя есть шанс популяризовать себя. Пиар. Пожалуйста. А если еще соло перепадет спеть, то это вообще феноменальное внимание только к одному человеку. Вот почему для многих людей, как я уже сказал, что это сверх такая чувствительная тема. Кто будет там говорить, кто будет петь, кто будет рассказывать чего-нибудь и так далее. Потому что впереди внимание Okay, это, ладно, это бесплатный такой промоушен сразу будет. То есть во всех вот этих явлениях, одежда, манера поведения, служение, во всех этих явлениях мы можем преследовать свою собственную цель. Это похоть. Есть второй элемент. Хотеть греховно. И я сказал только об одном, о том, что внимание к себе. Существует много-много всяких разных греховных вещей, которые мы хотим. Окей, следующий элемент. Хотеть в греховной степени. Есть вещи, которые не греховны. Например, желание кушать. Бог дал это желание, и это вполне нормальное желание, и нам нужно регулярно питаться, питаться столько, сколько нам нужно. Но как только это желание пересекает определенную грань, как только мы хотим кушать больше, чем нам нужно, оно становится похотью. Оно становится тем, что Писание называет обжорством. И оно приводит человека к тому, что человек, ну, практически поглощен этим делом. Во всяком случае, в современном обществе говорят, что в Америке 60% населения едят больше, чем им нужно. Почему? Похоть. Хочется. Единственная причина. Они просто хотят, и они не хотят ограничивать свои желания. Они в этом видят смысл своей жизни. Некоторых уже нужно только на форклифте поднимать, чтобы их куда-то довести. Но я серьезно говорю. Да, действительно, существуют такие проблемы, когда человек уже не в состоянии подняться. Про одного читал недавно, он на свидание со своей невестой, его везли на специальном трейлере. Вот, не довезли, потому что трейлер сломался. Там он что-то, я не помню, около 500 паундов там что-то весит, но очень большой человек. Но он уже сбросил, говорят, что около 80 паундов уже сбросил. Огромное количество людей, которые просто, окей, кушать это запрещено? Нет. Не запрещено. Но кушать слишком много – это похоть. Точно такое же явление с сексуальным желанием. Бог сотворил сексуальное желание, чтобы оно было выражением, или, так скажем, максимальным выражением верности мужа и жены. Бог так сделал. Это запретное желание? Нет. Абсолютно нет. Это плохо? Абсолютно нет, неплохо. В той цели, в том месте, где оно сделано, это абсолютно нормально. Даже не только нормально, а Писание говорит мужу и жене, не уклоняйтесь друг от друга. Писание ясно говорит, чтобы сексуальные отношения имели правильное место в семье, регулярное и нормальное место в семье. Окей. Но как только выносят сексуальное желание из этого контекста, так оно сразу становится опасным. Сразу становится похотью. То есть, когда мы говорим о похоти, похоть может выражаться в том, что мы хотим чего-то греховного, или она может выражаться в том, что мы хотим чего-то правильного, но неправильной ситуации. Похоть обладает властью. Когда человек чего-то захотел, и когда он не контролирует себя, и когда он движется, то чем дальше он движется, тем труднее ему остановиться. Я вам приведу один пример похоти. Вы его очень хорошо знаете. Это похоть царя Давида. Когда царь Давид с крыши своего дома увидел купающуюся женщину, у него возникла похотливая мысль. Он мог бы эту похотливую мысль остановить, отвернуться в другую сторону или уйти вниз. Но он эту похотливую мысль не проконтролировал. И он послал человека просто так узнать, а кто она такая. Казалось бы, просто так. Но заметьте, чем дальше человек движется туда, тем труднее ему остановиться. Вы помните эту историю, как ему сказали, кто она такая, и он знал, что она замужем. Но когда человек живет под похотью, он не может останавливаться, он движется дальше. И вы помните, как эта похоть привела к греху, как эта похоть привела его ко второму греху, к сильному желанию замести следы, которое привело к убийству практически. Похоть имеет власть. Если вы, как только вы позволите ей чуть-чуть вырваться, она схватит вас в железные когти. И, может быть, кто-то уже находится в этих когтях. Кричите о помощи. Ищите людей, которые вам помогут. Ищите зрелых христиан, которые помогут разорвать эти когти. Иначе эти когти высосут из вас жизнь. И выбросят потом за ненадобность. Что очень много и много мы видим сейчас в обществе. Итак, это первая проблема. Почему люди попадают в нравственную, моральную распущенность? Или откуда берется моральная нечистота? Нравственная нечистота. Первая, похоть обладает властью, и поэтому она всемерно влияет утащить, чтобы утащить человека в грех. Вторая проблема. Это отрицание авторитетности истины. Я хочу сказать о том, что не просто отрицание истины, а отрицание авторитетности истины. Очень многие люди не отрицают истину. Очень многие люди говорят, да, в Библии написано, да, так не надо делать, но не могу. Что это значит? Это значит, они говорят, что там написано, но то, что написано там, не обладает достаточной авторитетностью, чтобы заставить меня изменить мою жизнь. Что-то другое существует, что обладает большей степенью авторитетности, что толкает меня на эти действия. Посмотрите еще раз этот текст. Они заменили истину Божию ложью. Как только они попали в похоти, во власть похоти, так сразу же они приходят к следующему явлению. Они начинают заменять истину ложью. То есть они заменяют, они отказываются от авторитетности Писания. Они приводят различные человеческие доводы. И здесь в ход пускается все. Психология разная. Разный опыт людей. А вот там делали так, а вот там делали так. Я один раз встретился с таким явлением, когда человек намерен был сделать откровенный грех. И когда мы говорили, вот, и аргумент был приведен такой. А вот я с одним пастором говорила, и он сказал, что в братстве разные мнения по этому вопросу. Человек хочет апеллировать к чему угодно, даже к самому святому, к братству, нашему русскому братству. Лишь бы избежать того, что говорит Священное Писание. И это, как я уже сказал, распространенное явление, очень сильно недооцененное людьми. Люди думают, что это просто так. Вы слышали такое русское высказывание «без царя в голове»? Не слышали, да? Есть такая пословица русская «без царя в голове». Это говорят о глупых людях. «Без царя в голове», то есть там нет управления. Понятно, да? Вот узнаете сейчас, выучили пословицу «без царя в голове». Так вот, когда человек отказался от авторитетной позиции истины, он остался без царя в голове. Потому что некому царствовать там. Он сам там хозяйничает. Очень серьезная вещь. Это второй элемент. То есть, откуда берется нравственное нечестие? Первое – сила похоти. Второе – когда люди отказываются от авторитетности истины. Я знаю, что в большинстве, во многих сегодняшних современных церквях, во многих современных церквях истина не проповедуется. Они говорят чуть-чуть там, чуть-чуть здесь, но недостаточно ясно. Заменили истину Божьей ложью. То есть истина заменяется разными путями. Кто-то вообще ее не слушает, кто-то, слушая, отвергает ее авторитетность. Отрицание авторитетности истины. И третье – это откровенная замена истины, то есть практическое действие уже. Откуда берется нравственная чистота? Власть похоти, которую не контролирует, она приводит к отрицанию авторитетности истины. И третий элемент – это истина заменяется ложью. То есть человек не только отрицает абсолютную авторитетность Божьей истины, но он обязательно заменит, отвергнув ее, он обязательно заменит ее какой-то своей ложью. Я сейчас приведу вам список из нескольких обманов, нескольких ложных принципов, нескольких ложных концептов, которые есть у людей. Я вас попрошу, сделайте, пожалуйста, для себя таблицу. и внимательно проанализируете самые разные сферы вашей жизни или жизни вашего окружения, где вы обнаружите ложные концепты, которые заменили собой истину. Ну, например, истина Писания говорит, секс допустим только в браке. Окей, ложь общества современного, секс должен быть доступен для всех. Вот происходит замена истины ложи. Вот это то, чем живут сегодня люди все. Они вполне комфортно себя чувствуют. Дальше, истина говорит, брак заключается навсегда. Ложь говорит, брак заключается до тех пор, пока есть любовь. Ну, разлюбили, больше не любят. Что делать? Окей, истина говорит, сексуальные отношения предназначены Богом только для брачного союза мужчины и женщины. Ложь, которая сегодня заменила эту истину, сексуальные отношения могут у кого угодно, с кем угодно, главное, чтобы партнерам было приятно. Вот это реальное с правой стороны, вот это ложь, которой живет современное общество сегодня, с которой вы сталкиваетесь в школах постоянно, которая бомбардирует умы. Следующая истина, смысл жизни человека в прославлении Бога. Ложь, смысл жизни человека в получении удовольствия. Вот это реальность, когда люди заменяют истину ложью. Апостол Павел в послании к Ефесянам, в 4 главе говорил о том, что вот эта ложь, которой человек живет, которую он заменил истину, и которая частью его жизни является, она воспринимается им как само собой разумеющееся в результате того, что разум у него помрачен, у него способность оценивать реальность теряется. Посмотрите, он пишет, «Посему я говорю и заклинаю Господом, что вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». То есть, этот разум, он не способен функционировать правильно, не способен давать правильные оценки. Почему? Потому что ложью истину заменили. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Эта ложь усиленно пропагандируется, эту ложь усиленно защищают, его продвигают на самом разном уровне во всех фильмах, во всех книгах, во всех компьютерных играх, в самых-самых разных идеологически начиненных материалах, которые сегодня существуют. Почему? Почему это так? Потому что их пишут люди, которые заменили истину ложью. Которые в своей системе моральных ценностей, вот эти блоки божественной истины, они заменили, они убрали и поставили, заменили разной ложью. И теперь они, исходя из этой лжи, они ставят фильмы. Исходя из этой лжи, они, что бы они ни говорили, они поют песни. Они делают дизайн одежды. Они строят жизнь. То есть вся вот эта идеологическая машина мира сего современного, она построена на ложных постулатах, на ложных концептах, которые они заменили истину Божию. И поэтому человечество сегодня в таком тяжелом положении. И поэтому человечество сегодня усиленно катится по наклонной вниз. Что же делать? Как победить нравственную нечистоту? Делать обратное нужно. Вот то, что мы прочитали, делают люди, или что произошло с людьми. Для того, чтобы выжить, для того, чтобы победить в этом мире, просто так, легко, лежа на диване, поплевывая в потолок и ничего не утруждая себя, просто так невозможно это сделать. Вы обязательно где-то попадетесь. Обязательно на каком-то этапе вас вот эта вот волна зацепит и потащит за собой, и увлечет за собой. Поэтому, когда мы говорим о победе нравственной нечистоты, есть конкретные истины Священного Писания, конкретные тексты Писания, которые говорят о том, что значит, что делать для этого. Вначале я хотел бы остановиться на средстве сохранения чистоты. Чем мы можем предохранить себя от этого нравственного разложения? 118-й Псалом, 9 стих, я хотел бы больше на нем остановиться, потому что в нем псалмопевец Давид очень ясно говорит, однозначно говорит, как юноши, содержать в чистоте путь свой. Дальше он объясняет, хранением себя по слову Твоему». Заметьте, этот текст, он вечный. Он подходит к любой ситуации, к любому народу, к любой культуре, в любой точке истории. То есть для любого человека и для нас с вами сегодня, если мы хотим оградить себя от этого растлевающего влияния нечистоты, если мы хотим, чтобы путь наш, то есть манера мышления, наши чувства, наши действия, плоды того, что мы делаем, чтобы все это было сохранено в чистоте, есть метод. Посмотрите, вот здесь 5 слов всего написано. Хранением себя по слову Твоему. Ясный ответ. То есть Давид говорит, что Священное Писание – это достаточно сильное средство, которое позволяет человеку сохранить себя от нечистоты. Священное Писание, Божье Слово, обладает достаточной мощью, достаточной способностью, чтобы вас оградить от нечестия. Я понимаю, конечно, что вы ходите в школу, в которой все с ног на голову поставлено. Я понимаю, что общество сегодня все живет в извращенных ценностях, которые оно усиленно распространяет, утверждает и всячески популяризирует. Я это все понимаю прекрасно. Но Бог дал нам жить в это время. Мы не можем изменить это общество. Мы не можем переселиться куда-нибудь в какое-то безлюдное место, где не будет людей, и чтобы мы жили вот так, чтобы мы не касались никого. Это невозможно, и Бог не говорит об этом. Бог говорит о том, что мы можем жить реально в том обществе, где мы находимся, сохраняя себя от нечистоты Божьим Словом. И причина, если кто-то не сохранен от нечистоты, заключается в одной проблеме. Или он не к Слову обращается, или он не хранит. Здесь два действия, два элемента описано. Здесь описано средство сохранения чистоты и метод. Как сохранять? Хранить. И мы посмотрим на это немножечко поподробнее. Давайте посмотрим несколько текстов, которые говорят о силе слова. Иоанна 17, глава 17 стих. Иисус Христос перед тем, как оставить учеников, Он обращается в молитве к Богу, говорит, и потом Иисус Христос говорит, и Иоанн записал эти слова. Послушайте, «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Немножко ниже Он говорит, «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы Ты сохранил их от зла в этом мире». Как Он хранит нас от зла в этом мире? Только истиной Священного Писания, а ничем другим. Некоторые люди думают, что можно сохранить себя энкаунтерами. Некоторые думают, что можно сохранить себя деятельностью. Я слышал таких людей, которые говорят, вот что вы его не привлекаете в хор, а то он в мир уйдет. Окей, если он может уйти в мир, то ему в хоре делать нечего абсолютно, и не только в хоре. Этому человеку сначала нужно решить ключевой вопрос, кому он служит. Служит ли он Богу или нет? Не удержишь ни харами, ни активностью, ни всякого разного рода мистикой, никакими уговорами и никакими угрозами не удержишь человека. Есть только одно средство – хранением себя по слову Твоему. Есть только одно средство освящения – освяти их истиною Твоею. Вот почему мы проповедуем истину. Единственное средство, которое может сохранить нас от разрушающего влияния этого мира – это истина Писания. И то, даже говоря о том, что мы 3 раза в неделю занимаемся познанием истины, это не так много, это не так сильно. Окей. Ну, далеко не все люди хотят этого. Далеко не все люди хотят освящения истиной. Очень часто люди, они наоборот бегут от истины. В Евангелии Иоанна есть такой стих, его называют «тараканий стих». Никто не помнит, где он написан. Я вам сейчас его прочитаю. В 3 главе он написан. Я вам скажу, почему он тараканий. С 19 стиха. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет. И не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Почему этот стих называют тараканий стих? Потому что когда те, кто жил в тех странах, где были тараканы, знают, что это такое. Когда заходишь, включаешь свет, и сразу все тараканы по углам. Почему? Они не любят свет, страшно. Они хотят забиться куда-нибудь в темноту. Вот так на этих тараканов похожи люди, которые не любят истину. Как только истина включается ярче, они хотят убежать куда подальше. Их не устраивает такая проповедь, такая церковь, такие люди, которые будут говорить об истине. Их не устраивает. Почему? Они не хотят быть освященными. Вот почему многие люди не так часто ходят в церковь. Зачем напрягать себя? Зачем лишний раз слышать то, что поставит тебя в неудобное положение? Я знаю людей, которые выбирают себе церкви, сознательно говорят: я хочу комфортно чувствовать себя. Я хочу прийти и расслабиться, отдохнуть. Я за неделю так намаялся, что теперь я пришел, хочу отключиться, а вы здесь меня обличениями Священного Писания. Есть только один шанс для того, чтобы человек мог оградить себя от воздействия вот этой всякой нечистоты. Это позволить Слову действовать, освещать и изменять сердце. Заметьте, что не написано: освети их хождением на собрание. Освети их религиозной активностью. Освети их тем, что они члены церкви. Записаны, да, посмотрите, не отлучили еще. Многие люди об этом переживают. О, вы смотрите, с меня есть списками вычеркнули. Написано: освети их истиной. Есть только одно средство, которое сохранит от нечистоты. И сколько таких людей по всему миру, которые, пребывая в церковных списках, давно уже изъедены внутри нечестием. От них уже не осталось ничего, кроме имени в церковном списке. Сколько жизней погублено, сколько личностей потеряно. Только потому, что люди совершенно неправильно смотрят на этот вопрос. Практика сохранения чистоты. Как юноша содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. Посмотрите, вот это слово, которое подчеркнуто здесь, хранением себя. То есть человек должен, призывается к активному действию. Это слово в повелительном наклонении. Бог призывает к активному действию, чтобы мы могли позаботиться о себе, о своем внутреннем мире. Чтобы мы могли прилагать активные усилия для того, чтобы наш внутренний мир был сохранен. И Бог говорит: вы сможете это сделать. Почему? Потому что у вас есть инструмент сильный. Другие нет, не смогут. Те люди, кто пытается сохранить себя чем угодно, но ни словом, не смогут этого сделать. Но те же, кто пытается это сделать словом, хранением себя по слову твоему, у этих есть возможность сохранить путь свой в чистоте, сохранить свою жизнь. Что это значит? Первое, самое важное, это связано с познанием слова. То есть нам действительно нужно познавать слово. Когда мы говорим о познании слова, мы говорим о том, что наша жизнь, она полна всяких разных явлений, которые выстраиваются в нашем сознании в определенную систему. И наша задача — научить жить в слове таким образом, чтобы оно формировало всю вот эту систему знаний. Когда-то за Иисусом Христом пошла целая группа иудеев, и Он сказал им такие слова. Иоанна 8 глава 31 стих. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть Иисус Христос предупреждает их. Он говорит: вы пошли за Мной, это очень хорошо. Но теперь есть очень важный фактор. Вам нужно пребывать в истине, то есть вам нужно жить в ней, вам нужно соединить его с жизнью, вам нужно соединить его с образом мыслей, Вам нужно быть частью, неотрывной частью истины. Заметьте, речь идет не о поверхностном соприкосновении с истиной. Речь идет о глубоком погружении в нее. Речь идет о сознательном подчинении себя, всего образа мышления. Сколько таких людей, которые где-то вот так пересеклись с истиной и думают, что этого достаточно, но они так и не свободны. Они так и подвержены атаке, не с одной, значит, с другой стороны, атаке расслевающего нечестия. Итак, это первое. Второе. Изучайте, в каких сферах вы заменили истину ложью. Вот тот список, о котором мы говорили, этот список более такой общий. Мир весь так живет. Составьте свой индивидуальный список. Проанализируйте себя. 1 Тимофея 4:16 апостол Павел говорит: «Вникай в себя и в учение. Посмотри на себя и посмотри на слово, и занимайся этим постоянно. И замени неправильные блоки мышления, замени правильным. Научись мыслить правильно». Итак, третье. Заменяйте ложь истиной, преклоняясь перед ней. Я сделал еще одну таблицу, которая более близка и более практично, конкретно для каждого из нас. Это таблица о той лжи, которая распространена очень часто. Первая ложь, которой живут люди: «Я главный, и мои желания должны удовлетворяться». Эта ложь, она взята из мира. Она взята от дьявола вообще-то, но дьявол ее распространил в мире, поэтому люди живут ею. И поэтому, как только человек встречается, что его желания где-то не удовлетворяются или где-то они ограничены как-то, он видит в этом кризис, он видит в этом большую проблему. Ну, посмотрите истинно, что говорит Писание. «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Давайте попробуем заменить эту ложь истиной. Давайте сделаем наоборот. Хранением себя по слову Твоему. Если я не главный, если моя жизнь, так скажем, она не должна быть, не должна вращаться вокруг удовлетворения моих желаний, посмотри, что говорит Иисус Христос: «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Вот реально посмотрите на себя, посмотри, насколько вы готовы заменить вот эту ложь вот этой истиной. Готовы ли вы сделать этот шаг? Если нет, вы на пути к моральному разложению. Если вы будете считать себя главными, и ваши желания должны быть удовлетворены, вы обязательно столкнетесь с теми явлениями, которые вам просто хочется делать. Ну что вы, мне нравится такой фасон, ну что вы ко мне прицепились? А неужели я не имею права? А почему все имеют право, а я не имею права? И так далее. Самые разные вещи, они все исходят из этого постулата ложного. Я главный, и мои желания должны удовлетворяться. Эта ложь должна быть заменена истиной. Вторая ложь. Красота определяется тем, что популярно в мире. Это ложь тоже. Которую очень многие люди считают, что это нормально. Это да, действительно. Они считают, что то, что красиво, кто законодатели моды? Самые распутные люди планеты. Они законодатели моды. Они определяют, что красиво. Это серьезная проблема. Хотя для многих людей это платформа жизни. Люди никогда не задумывались даже об этом, конечно. Естественно, да, там популярно, там раз популярно, значит красиво. Посмотри, что говорит Писание. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отче. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Ясно написано, это совершенно другой подход. Подход говорит, что все, что продиктовано похотью, плоти, похотью очей, гордость житейская, это вражда против Бога, это то, что не есть от Бога, не есть от Отца. И у нас есть фильтр. Если мы заменим вот эту ложь, вот этой истиной, тогда мы сможем подходить ко всему тому, что мы видим, самые разные вещи. И мы сможем фильтровать через вот этот фильтр, через фильтр истины. Он даст нам способность жить, не будучи подвержены всяким вот этим атакам грязи, которые вокруг. Третье. Чтобы быть красивой или красивым, нужно быть нескромным. Мы уже говорили немножко, нужно выпячивать себя немножко, говорили. Это распространенное явление. Самые разные формы нескромности. Конечно, то, что называет себя сейчас красивым, это вообще в страшном сне, даже если приснится, то это будет как и ужас. Посмотри, что говорит Писание. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткую и молчаливого духа». И посмотрите последнее, что драгоценно перед Богом. Мне говорят, что красота – это дело вкусов. Дядя Леша, понимаете, вы уже само обращение «дядя Леша» говорит о том, что вы уже дядя, а мы еще молоды, у нас другое поколение, у нас другие вкусы. Конечно, ну да, вы, конечно, выросли в Советском Союзе, там не настолько продвинуты люди все, как здесь на Западе. Но заметьте, вот здесь в этом тексте написано, что есть Божий стандарт красоты. Здесь написано, это драгоценно перед Богом. То есть Бог что-то оценивает как ценное, как красивое, а что-то нет. Это абсолютный стандарт, не дядь Лешин и не молодежный. Это стандарт Божий. Но, к сожалению, очень многие люди... Вот, чтобы кто-то действительно позволил этой истине сформировать образ мышления, мало таких людей, откровенно сказать. Не так много. Еще один. Контролировать свои желания плохо и вредно. Еще одна ложь, которой люди сегодня живут, и они усиленно пропагандируют это. Самые разные желания, начиная от желания кушать, сексуальные желания и всякие-всякие разные. Говорят, что это плохо и вредно. Посмотрите, что говорит Писание. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления». Окей, здесь не только говорится о том, чтобы контролировать свои желания, а некоторые из них нужно абсолютно начисто умертвить. И Священное Писание, не извиняясь, говорит об этом. Апостол Павел не писал так, вы знаете, и написать аж страшно. Но должен сказать. Абсолютно нет. Он говорит об этом как вполне естественные вещи. Итак, заметили у себя блудные мысли, умертвите их. Однозначно. Нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Очень ясно, конкретно. Итак, я привел вам 4 примера сейчас, в которых достаточно распространенных ложных концепций, которые проникли в сознание верующих людей очень часто, и которым есть ясные, так скажем, контраргументы, которые мы видим, ясная истина, которая должна заменить эту ложь. Я хотел бы закончить сейчас еще одним текстом из послания к Титу, 2 глава, 11 и 12 стихи. Откройте, пожалуйста, в ваших Библиях. Послание к Титу говорит о спасительной благодати, о том, как благодать действует на людей, действует на сердца, на сознание. Посмотрите, что благодать делает, каким образом она влияет и изменяет нас. 2 глава, послание к Титу, с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Когда мы говорим о спасении, о Евангелии, о благодати, спасение и благодать, Евангелие и благодать действуют прежде всего в том, чтобы оживить наше сердце и сделать его способным быть чистым в этом мире нечестия. Научающая нас, что мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Как это сделать? Заменяйте ложные концепции истины. Останавливайте их на самом-самом первом шагу, когда они только-только начинают пробиваться в вашем сознании. Изменяйте свою жизнь и подчиняйте ее, храните ее по Слову Божьему, подчиняйте истины Божьего Слова, и вы сохраните себя чистыми, несмотря на всю эту грязь, которая так много вокруг вас. Мы сейчас помолимся об этом. Я хотел бы попросить вас, вот то, о чем вы слышали сейчас, те вещи, которые для вас отложились в памяти, может быть, какую-то ложь вы увидели в своем сознании, может быть, какую-то ложь я не назвал сегодня, но которую вы вспомнили, вы хорошо знаете, что она существует у вас. Исповедуйте ее перед Богом сейчас. Скажите сегодня Господу: Господи, я верил этой лжи. Прости меня за это. И помоги мне преклониться перед истиной, которая в действительности должна занимать место по праву в моем сознании, формируя мой разум. И пусть Господь поможет вам в этом. Аминь.